Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Одна из тем, которая звучит с началом Великого Поста, это фактически обличение нравственного духовного состояния человека, обличение, еще звучащее с особой силой в Ветхом Завете, но, безусловно, актуальное для любого времени, а поскольку Великим Постом за богослужением темы ветхозаветные и тексты Священного Писания, тоже ветхозаветные, присутствуют в большей степени, чем вне таких богослужебных границ Великого Поста, то одно из богослужебных чтений, паремий за богослужением, это прочитывается книга пророка Исаии, начиная с первого дня поста, с понедельника первой седмицы. И вот первая глава, я процитирую, звучит самым главным следующим образом. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями. Племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святаго Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся, раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем. Поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими. И осталась черь Сиона, как шатер виноградники, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре». Здесь имеет смысл пояснить, что пророк Исаия, его деятельность соответствует определенным периодам времени, описываемых в книгах царств, и падает на таких царей, в основном неблагочестивых, в том числе как Ахаз, хотя преемник Ахаза Езекия был, напротив, самым благочестивым царем того времени, который постарался вернуть Израиль из состояния идолопоклонства. А иудейское царство, в то время разделенное с северным израильским, иудейское, в которое входил Иерусалим, оно было в окружении народов, ну, в определенной степени враждебных, потому что народы, они всегда друг с другом или соперничают, или заключают союзы, или завоевывают. И с одной стороны был Египет, с другой стороны был Вавилон, Халдея, а севернее был самый страшный противник для всех окружающих народов – это Ассирийское царство, потому что ассирийцы были наиболее могущественными и жестокими завоевателями, которые подчиняли другие царства народы, заставляли платить дань, а в случае, если им не подчинялись, оказывали сопротивление или восставали, то подавляли самым жестоким образом, разоряли города, переселяли народы, ассимилировали. А царей, которые возглавляли то или иное сопротивление, даже был у ассирийцев обычай живьем снимать кожу. И потом эти страшные сцены на барельефах увековечивать. Естественно, такого рода могущественные завоеватели, жестокие, они внушали страх. И они внушали страх и иудейским царям, но ладно бы просто эти цари опасались бы, боялись бы, там, малодушествовали, подчинялись там, или пытались какие-то союзы заключать против Ассирии. Но эти цари, типа Ахаза в особенности, они перенимали обычаи идолопоклоннические у других народов и у ассирийцев тоже, потому что, ну, раз ассирийцы такие могущественные, то, значит, их боги, в кавычках, они более могущественные. Поэтому возникала практика принесения жертв идолам, в том числе человеческих жертв, что, конечно, с точки зрения Бога, истинного единобожия, это была такая крайняя мерзость, за что и Бог через пророков и пророка Исаию, Израиля, Иудею этих царей обличал. И, кроме того, внутренняя нравственная ситуация в то время в Израиле, она тоже оставляла желать лучшего, потому что по причине усиления такой вот царской власти не только одного царя, там, а определенного количества приближенных, такой своего рода внутренней царской же вокруг аристократии, она привела к рассвоению внутри иудейского царства, к тому, что богатых и злоупотребляющих царских таких чиновников своей властью и богатством становилось больше, а народ больше нищал. И такое отступление от правды Божией, уклонение в идолопоклонство приводило к тому, что иудейское царство, Иерусалим, все более бедствовало внутренне, теряло свое внешнее могущество, возможность противостоять другим царствам. А кроме того, вот это вот уклонение от прямого поклонения Богу, нарушение обычаев храмовых, истинных, церемониальных, ритуальных, и искажение этого всего именно идолопоклонством, оно, конечно, было Богу неугодно. И здесь Господь через пророка говорит, что осталась черь Сиона, как шатер виноградники, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил вам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Здесь можно прямые такие параллели провести с нашим народом, с нашей страной. Вот, потому что у нас церковь в окружении современного общества, современного мира, это действительно как некий только шатер виноградники, как шалаш в огороде, как осажденный город, который чудом сохранился. 100 лет после революции 1917 года господа большевики, коммунисты, власть безбожная, пытались церковь, если не смогли прямо уничтожить, а в некоторых странах, вот в Албанию, например, взять, так там вообще церковь была полностью уничтожена, православная. Ни одного действующего храма до конца 20-го столетия, ни одного правящего епископа не было. Такое стремление было и внутри Советской России. Перед Великой Отечественной войной оставалось вообще не больше 100 храмов на весь Советский Союз и всего 4 правящих епископа. И как раз в ходу были так называемые безбожные пятилетки, благодаря которым предполагалось, что к середине 40-х годов церкви вообще уже не станет в обществе побеждающего, так сказать, социализма. Но чудом Божиим, благодаря кровопролитнейшей войне, церковь устояла. Но это действительно чудо Божие. С начала самого, начала 90-х годов мы видим процессы, так сказать, возрождения. Отдали массу храмов, массу руин вот, церкви. Все это мы стали восстанавливать, вкладывать в это действительно много усилий, как было иначе. Но одновременно в обществе победил дух общества, да, развитого потребления. По сути, дух сребролюбия победил. И вот в этом разливающемся духе потребления всего и вся церковь, действительно, как у пророка сказано Исаии, это действительно как уцелевший чудом шалаш в огороде. Если бы этого не произошло, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре, действительно. Запад, Западная Европа, там Америка, ну, европейская бывшая христианская цивилизация уже действительно стремительно идет к тому, чтобы уподобиться Содому и Гоморре. И нас к этому подталкивают, призывают. И чудом мы еще к как-то какую-то самостоятельность, как народ, как государство сохраняем, благодаря тому, что все-таки церковь жива, но это действительно чудо Божие. Потому что беззакония все равно остаются великими. Это поклонение духу этому потреблению, это все равно, что поклонение идолу. А что, наш народ не перестал все равно сотнями тысяч детей в утробе убивать? Да не перестал. Может, несколько сократилось, благодаря проповеди церкви же, вот, нашего дорогого покойного отца Дмитрия в том числе. Благодаря проповеди, может, какое-то количество действительно сократилось этого кровавого безобразия, но при всем этом нельзя сказать, что этого греха нет. То есть беззаконие, увы, все равно продолжается. А тем не менее Господь чудом, буквально чудом, сохраняет Россию благодаря именно тому, что все-таки церковь наша, она в основе бытия нашего народа все-таки остается, продолжает быть. И вот это вот обличение, которое звучит в устах пророка Исаии и которое фактически является прямо таким звучащим еще в самом начале поста великого, который мы ежегодно предпринимаем, мы должны им вооружаться, мы должны о нем помнить. Потому что на самом деле, если вот дальше в тексте посмотреть, это уже пророчество. Что еще говорит пророк? Что говорит его устами Господь? «Слушайте слово Господне, князья содомские, внимайте закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжением овнов и туком откормленного скота, и крови телецов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят, как сделалась блудницу великая столица, исполненное правосудие, правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою. Князья твои законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою. Не защищают сироты, и дева вдовы не доходит до них. Посему говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев. О, удовлетворю я себя над противниками моими, и отомщу врагам моим, и обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь и отделю от тебя все свинцовое, и опять будут поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою, всем же отступникам и грешникам погибель и оставившие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделены для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе. Ибо вы будете, как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды. И сильный будет отрепьем, и дева его искрою, и будет гореть вместе, и никто не потушит». Дубравы и сады – это именно места, которые внутри Израиля по повелению царской власти, уклонившейся в идолопоклонство, это именно алтари идолам, места, где приносили жертву идолам, воздавали им именно соответствующие почести. Но беда была еще тогда и в том, что эти жертвенники идолам стали ставить и внутри Ветхозаветного храма. То есть совершение богослужения в Ветхозаветном храме было осквернено, было искажено. Почему Господь и говорит, что Он ненавидит те всесожжения и тех тельцов, которые приносили, те жертвы, которые приносили в самом Ветхозаветном храме? Потому что это начало включать в себя именно элемент идолопоклонничества. Причем цари до Иезекии предшествующие, они это делали именно с упованием на то, что таким образом они обретут могущество, помощь Божию. Но это было таким крайним-крайним духовным извращением. И только уже Иезекия, который был, по всей видимости, воспитанником пророка Исаии, он это дело исправил. И то он тоже было впадал в малодушие, как мы знаем из библейской истории, опять же, в связи с проблемами с Ассирией, но ему пророк указал на то, что Господь сокрушит ассирийцев. И действительно, когда они хотели уже взять Иерусалим фактически приступом и имели большую силу и преимущество, ангел Господень просто истребил войско. И таким чудесным образом Иерусалим устоял, и устоял именно благодаря тому, что царь послушал пророка Исаию и действительно отказался от идолопоклонства на тот момент. Но отказ от идолопоклонства действительно не обязательно, чтобы были те или иные алтари, на которых человеческие жертвоприношения приносят. Это в наше время просто другие формы имеет. Даже вот пророков и истинных почитателей Бога возмущало идолопоклонство окружающих народов, где те своих младенцев жертвы приносили. Почему Господь давал повеление, когда израильтяне исходили из Египта, уничтожить Ханаан? Это современное гуманистическое сознание, когда кто Библию читает, из таких гуманистов современных, они возмущаются, как так? Это же геноцид. Совершенно верно. Геноцид со стороны Бога ради того, чтобы Израиль не заражался таким же идолопоклонством, не начинал своих детей в жертву приносить, уподобляясь этим народам. Поэтому давал Господь повеление эти народы полностью уничтожать, чтобы эта зараза не распространялась. А Израиль не слушал, полностью не исполнял указания Господа и заражался этим идолопоклонством. Но принципиально, если задуматься, а чем отличается, скажем так, современное там, убиение детей в утробе, которое называется там искусственным прерыванием беременности, которое мы оплачиваем еще и за счет налогов соответствующих. Вот. Современное государство, общество даже из этой системы страховой, которую мы финансируем, это дело не хочет выводить. Сколько патриарх про это не говорил, никак. Ну а чем это отличается? Это тоже принесение собственных детей в жертву народами современными, да еще под таким благовидным предлогом, завуалированным, идолу комфорта, идолу себелюбия, идолу именно стяжания исключительно материальных ценностей и комфортной жизни, потому что дети этому мешают. Без них легче якобы жить. Хотя это не так на самом деле. А мы, в свою очередь, должны задуматься, а вот сам пост, который на самом деле начинается с таких обличающих слов, какую цель мы ставим? Поста, гастрономической дисциплины, более усиленной молитвы и так далее. Главный смысл для нас, он в чем все-таки? Вот. Просто вот как-то так утрудиться, в храм побольше походить, побольше помолиться, чтобы обрести какой-то особый плод, личный, духовный, да. Не является ли наш пост, он часто таким, в каком-то смысле, чисто индивидуальным упражнением, который только этим каким-то духовным индивидуализмом и ограничивается? Действительно ли мы приходим в состояние истинного милосердия благодаря посту, истинной любви к ближнему, какое-то обретение именно жертвенной любви от Господа? Действительно ли мы убеляемся благодатью, омываемся, очищаемся? Не ожесточаемся ли мы, не превозносимся ли мы этим постом? Не остаемся ли мы себелюбивы в этом? И не относится ли к нам тогда это обличение пророка Исаии тоже в какой-то степени? Эти слова Господа, что ваши праздники, ваши ритуалы ненавидит душа моя. Действительно, весь этот смысл в чем нашего труда? Он действительно Христа ради? Он действительно ради благодати? Он действительно ради увеличения, умножения любви в нас, преодоления и розни этого мира и свидетельства перед миром об истине, что как этот мир не стремится стать Содомом и Гоморрой, но этому еще есть кому противостоять, и что этому мы должны и можем действительно противостоять. Если для этого наш пост великий, то действительно, слава Богу, он нам будет на пользу духовную. Действительно, истинно, Господи, сподоби нас именно такого поста. Аминь.